Здравствуйте, наши дорогие друзья, зрители телеканала «Союз», слушатели радиостанции «Воскресенье». Сегодня в нашем эфире вновь программа «Архипастырь». И на ваши вопросы, а также вопросы читателей православной газеты, ответит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Владыка, благословите наших телезрителей, радиослушателей и начало беседы.
Пусть Господь, родившийся, пришедший на землю, благословит и утешит каждого слушателя, читателя наших программ.
Владыка, в эти рождественские святочные дни, когда все поздравляют друг друга с праздниками, с Рождеством, реже с Рождеством Христовым, мне кажется, что за оградой церкви, за елкой, за вот этими всеми праздничными поздравлениями, колядками и так далее, несколько теряется величие этого исторического события. Давайте поговорим о том, как Христос и христианство изменили мир.
Да, Христос изменил мир, но не так, как сейчас это принято воспринимать, как это пытаются сделать политики или какие-то общественные лидеры. Пытаются изменить мир вокруг себя, чтобы люди стали, общество стало другим, люди стали другими. А Христос учил и научил людей внутренне измениться, стать внутренне другими. И вот изменившиеся люди, переплавившиеся, новые граждане Царства Небесного, которые ходили по земле, они стали менять, изменившись сами, они уже стали не переустраивать мир по своему разумению, а они дали возможность Богу действовать в себе и через себя. И через это мир меняется. Это отразилось в нравах, это отразилось в законах государств, империй. Интересно, я разговаривал буквально несколько дней назад с одним юристом, и он очень эмоционально говорит, ну что же, говорит, мы делаем, говорит, мы не видим, не понимаем, мы же живем по закону Божию, потому что те кодексы, которые были составлены в прошлое столетие, которые во многом перетекли в наше законодательство, по которому мы живем сегодня, так это же закон Божий. Это заповеди, которые отразились в статьях административных или уголовных кодексов. И слава Богу, что они у нас есть. Не кради, не блуди, не завидуй, не лжесвидетельствуй. Мы это читаем на страницах не только юстинианового законодательства, но и на наших в современном законодательстве. Изменилась культура. Изменилась архитектура. Храмы, которые стоят по лицу всей Европы, по лицу нашей страны, по лицу мира, это не заранее что-то спланированное, что вот надо переустроить мир и построить красивые такие дома, а это то, что люди не могли не построить, потому что они жили, жизнь была связана самым теснейшим образом с храмом Божьим. Тот мир, который мы сегодня знаем, это мир христианский. Хотя тот мир, который изменил Христос, пришедший в нашу жизнь. Но мы привыкаем и уже не замечаем, и уже воспринимаем эти строения как что-то, как памятники эпохи, а не как свидетельство о жизни и действии Бога среди людей. И сегодня вновь очень остро ощущается вот присутствие Бога в мире, вот мне, для меня, по крайней мере, это очень ярко ощущается в том, что в разных уголках мира происходят обратные процессы. Бог изгоняется из жизни людей. И это находит отражение. Сначала в нравах. То, что сейчас не будем уж сотрясать эфир телеканала «Союз» перечислением, какие нравы. Это отразилось в законодательстве. Принимаются законы, которые прямо противоречат тем установлениям, которые Бог, пришедший в мир, установил. Сносятся, взрываются те архитектурные сооружения, которые посвящены Богу. И мир переустраивается. Интересно, что 30 лет назад вера, Христос вернулся в нашу страну, тысячелетие крещения Руси и вот тот процесс, который начался. Как изменилась наша страна и сегодня? Если там 50 лет назад Россия была безбожной, а Европа была одухотворенной, она была христианской, сегодня наоборот. Сегодня мы видим, сколько для каких тысяч миллионов людей в нашей стране имя Бога дорого. Дорого, дорогие принципы, нравственные принципы, воспитательные. И как это ярко светит на фоне того, что происходит в странах, с которых Бог изгоняется, книги переписываются, символы веры и каноны отметаются в сторону. Страны совершенно иначе уже выглядят, воспринимаются и люди, которые жили когда-то во Франции, в Германии, в Италии и любили жизнь с Богом в своей стране. Сегодня я встречаю один за одним людей, которые в поиске Бога приезжают в Россию. Как паломники, как туристы, как постоянные жители, которые принимают гражданство. Потому что Бог, пришедший 2000 лет назад в мир, он не нашел тогда пристанище ни в городе, ни в гостинице, ни в каких-то домах, а вот в убогой пещерке. Сегодня Россия во многом для меня выглядит как вот та Вифлеемская пещерка, которая еще желает принять Бога, которая желает согреть, утешить и быть как соединенным с Богом, пришедшим в мир. Мир меняется. Кому-то кажется, что все пропало. Кому-то кажется, что у нас еще много впереди того, что надо совершить. Я склоняюсь ко второй теории. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы Бог продолжал действовать. Придя в мир 2021 год назад, чтобы Он продолжал действовать в нашей стране, в наших городах, в нашей студии и в каждом доме наших дорогих телезрителей.
Вот такая вот есть такая точка зрения, что ничего христианство в мире особо не изменило. Мир какой был, такой и остался. И человек какой был, такой и остался. Что вот на это можно возразить все-таки? Особенно в части вот человека.
Ну вот у нас принято так противопоставлять Россию и Америку. Россию и Америку. Мне довелось несколько раз бывать в Америке и увидеть, что вот те представления, которые у меня были ранее сформированы, что там все плохие, все плохое, что это не так. Удивительная жизнь замечательных людей, христиан, у которых вот в маленьких их этих селах или ранчо стоят маленькие церкви, бедные, и они за них заботятся. Но сегодня Америка провозглашает некий тренд на то, что мы должны изменить отношение к Богу. К человеку они уже изменили отношение. Изменить отношение к Богу. И транслируют, что нам предстоит увидеть нового человека. Новую Америку. Новое человечество. Которое построено не на тех принципах, которые строились вот эти 20 столетий. Не на принципах, основанных на евангельских истинах. А на новых, человеческих. Я думаю, что мы сейчас можем стать свидетелями того, как отличается мир, который пытается построить по-человечески, без Бога. Каким бы он был, если бы Бог не пришел в мир. И мир, который сохраняет в себе и имя Бога, и любовь к Богу, и желание жить вместе с Ним. Это уже не в каких-то там, не будем говорить, не про времена Диоклетиана, и какие-то средние века. Мы говорим про сегодня. То, что вот у нас, в нашей стране, мы сохраняем, стараемся и являемся свидетелями сохранения нормальных отношений Бога и человека. И вот в наше же время, на нашей же планете формируется общество, которое строится иначе. Я думаю, что вот этот разлом, который будет происходить на наших глазах, будет ярким свидетельством того, что Бог, пришедший в мир, Он изменил его. И в том, что сейчас пытаются вернуться к старому новому, к старому в новых технологических форматах. Я думаю, что это будет ответом на вопрос. Мы увидим, как дорого и как важно то, что мы имеем, то, что мы должны хранить всеми фибрами своей души. Не раскачивать, а сближаться, скрепляться вокруг Бога, вокруг веры, вокруг церкви, вокруг того, что нам передали наши боголюбивые предки.
Спасибо, Господи. Владыка, бывая в Египте, нельзя не увидеть там в каждом коптском храме, в каждой семье, в каждой лавочке икону Святого Семейства. Почитают Святое Семейство и западные христиане, и, наверное, самый яркий тому пример – это храм знаменитый Саграда де Фамилия в Барселоне, в Испании. Шедевр просто, так сказать, и жемчужина такая архитектуры. Почему в России, вот при всем стремлении нашей церкви поддерживать институт семьи, нету почитания Святого Семейства? Может быть, вот этот вопрос вынести на какой-то общецерковный уровень?
Я думаю, что это, во-первых, даже не идея, но этот посыл, который вы сейчас дали, он абсолютно значим. Потому что вот есть люди, которые любят, почитают святителя Николая, святителя Спиридона. Мы чтим, с любовью чтим святую Матрону Московскую. Но понимаем, что все перечисленные люди святые, святитель Николай, святитель Спиридон, святая блаженная Матронушка, они стали святыми, потому что они почитали и любили Господа и имели перед очами образ Святого Семейства. Наверное, хорошо, знаете, как у нас есть в стране там, год культуры, год молодежи. Вот, вот действительно, если бы мы, пастыри, обращали внимание наших прихожан, наших современников, не только на те святыни, на тех святых, о которых мы можем говорить, вот перечисленные и не перечисленные, а вот на главном, на Спасителе, на Матери Божией, на Иосифе Обручнике, на Иакове, братья Господни. Вчера как раз их память совершалась. Не просто так, а чтобы напомнить нам о главном, о том, что Господь вышел из семьи, из святой семьи, и прожил жизнь, вознесся на небеса, если мы хотим свято прожить жизнь, то наши семьи должны быть святыми. А единственным образцом иконы семьи является Святое Семейство. Безусловно, так. Вот. И если я буду очень рад, если вот в какие-то дни, месяцы и годы моего служения здесь, на Урале, мы сможем вместе с телеканалом «Союз», вместе с пастырями, яркими людьми нашей церкви, вот, собственно, об этом говорить, об этом напоминать, обращать свое внимание к тому, не к производным, а к первоисточнику.
Чтобы и в России почитание Святого Семейства тоже появилось в полной мере, как того заслуживает, ну, семья номер один.
Семья номер один, да, и, конечно, да, чтобы наши семьи, говорят, что институт семьи, он как-то разрушается, слабеет. А где еще черпать силы, как не вдохновляться жизнью, житием Матери Божией Иосифа и тех людей, которые их окружали?
Да. Сегодня темой номер один в общественной повестке остается, к сожалению, эпидемия коронавируса. И не обошла она стороной людей церковных, вызывая самые противоречивые реакции, иногда даже нездоровые разделения, от отрицания существования вируса до каких-то панических, так сказать, реакций по поводу этого. Какой вам видится здоровая реакция христиан, христианина вот на эту ситуацию?
Ну, меня несколько удивляет вот попытка все, скажем так, все привязать к церкви, к батюшке. Церковь становится в каком-то мере заложником обстоятельств, с которой напрямую она не связана. Делать или не делать прививку? Вопрос этот задают в первую очередь священнику. И ответ, который получили от священника, уже становится таким религиозным фактором. Человек отстаивает то, что он услышал от пастыря, от священника, готов жизнь свою положить за то, чтобы исполнить то благословение. Но этот вопрос не вопрос религиозной жизни. Есть медицинские вопросы, их надо адресовать к людям, которые занимаются медициной. Есть правовые вопросы, их надо к юристам адресовать. Есть духовные вопросы, Здесь, конечно, вопрос уже к пастырям абсолютно уместен. И когда говорим о болезни, болезнь, она поразила всех людей в нашем государстве, в нашем мире. Действительно, болеют врачи, болеют правоохранители, болеют священники, и умирают все. И говорить о том, что что-то должны сделать священники вот такое, чтобы эпидемия прекратилась, что нужно, чтобы священники сказали свое мнение о том, делать прививку или не делать, считаю, что это неуместно. Считаю, что это неуместно. Хотя, конечно, связано. Говорит, что любая болезнь – это попущение Божие по нашим грехам. И сколько было беззаконий за прошедшие годы, и у меня вот стоял немой вопрос, и неужели это останется безнаказанным? Но мы сейчас будем опять возвращаться. Как сокрушен институт семьи в мире? Как, что происходит на Украине? И как себя ведут люди, которые считались вселенскими носителями православия? Что они делают? Как разрушают то самое православие? Сколько слез и крови проливают наши собратья, христиане, Сирии и Ближнего Востока? Что делают выходцы из Африки в традиционной, старой, доброй Европе? И как это, что так будет просто продолжаться? Действительно, попущением Божьим происходит, вот, происходит то, что происходит. Пришла болезнь, чтобы люди немножко от... Как говорят, когда все хорошо, то начинают люди с жиру беситься, придумывать себе вот те проблемы, которые я сейчас перечислял. Это вот то, что мы видим, это вот такое предложение просто задуматься о ценности нашей жизни. Надо жить и благодарить Бога за то, что мы живем, за то, что мы не болеем, и учиться этому дару. Не роптать, когда заболеем, а благодарить, когда здоровы, и учиться, вот как у святых, у святого Иова многострадальника, благодарить за болезнь, быть готовым к смерти. Вот с этими вопросами надо обращаться к священнику, учиться. А что касается методов болезни, методов лечения болезни или вакцинирования, это уже абсолютно медицинский вопрос, и я бы адресовал его к врачам, что если какая-то вакцина появляется, ну, врачи должны профессионально ее изготовить, профессионально ее испытать, и дать рекомендации не вообще всем поголовно, а конкретному человеку врач должен посмотреть состояние его здоровья, историю его болезни, историю его жизни, там, какие у него есть особенности, и сказать, вот вам имеет смысл, а вам не имеет смысл. А священник скажет всему своему приходу, все делайте прививку, и все пойдут, и это будет кошмар, это будет безусловный вред. Или скажет, никому не делать, и человек, чья жизнь могла бы продолжаться и сохраниться, продолжаться, и все, а он взял и отошел в мир иной. Почему? По безрассудству, потому что вопрос, некорректный вопрос, заданный не тому человеку, и человек может на него некорректно ответить. Интересно, что Святейший Патриарх недавно в рождественском интервью рассказал, приводил примеры эпидемий, которые проходили, и отношения, как церковь реагировала на них, как защищала народ. Вот мне довелось непродолжительное время служить в Донском Ставропигиальном монастыре города Москвы. Интересно, что этот монастырь напрямую связан с эпидемией, которая была в Москве в 1771 году. И даже был чумной бунт, который очень ярко прокатился по обители. То же самое произошло. Да, пришла эпидемия чумы, пришла с полей русско-турецкой войны. А в Москве тогда не столь населенные, как сегодня. Началось с того, что умирали 10 человек, потом там, 100 человек. И до 1000 доходило в день смертей в городе. И люди понимали, что это все закончится полным вымиранием. И тоже нашлись деятели, которые попытались придать этому религиозный окрас. Когда читаешь подробное описание, как провоцировали москвичей, как провоцировали духовенство на неадекватные, неправильные действия, прямые аналогии с тем, что происходит сегодня. Но закончилось этим, что было, что разгоряченная толпа выбрала жертву, сказали, все это там попущено, потому что у нас неправильный архиерей. И пришли буквально из алтаря, вынесли святую жизнь человека, архиепископ Амвросия. Архиепископ обратился с ним, понимая, что сейчас эта толпа может завершить его земную жизнь, он обратился к ним. Что в этой ситуации делать? Надо с пастырским словом. И он спокойно стал им говорить, как своей пастве, как своим чадам, о том, что вы не дело делаете. Я всю жизнь посвятил тому, чтобы учить вас вечному, доброму, правильному. Вы меня не можете упрекнуть в каких-то пороках, в том, что лишнего что взял, скорее отдавал. И люди утихли, и люди услышали голос пастыря. И практически все прекратилось, остановилось. До тех пор, пока очередной безумец не выскочил и начал палкой бить святителя. И его убили. Он похоронен в Малом соборе Донского монастыря, в котором сегодня совершается такой чин мироварения, варится мира для помазания после крещения. Это все настолько близко. Вот почитайте о чумном бунте в Москве и как он закончился, кстати. Эпидемия закончилась. Тогда же медицина была достаточно, не была такой развитой. И прививки или какие-то еще там вакцины делать не могли. Закончилась очень жесткими мерами вмешательства государственного. Государь императрица прислала войска, прислала, были расставлены патрули, жестко очень режим был введен. И в течение нескольких месяцев чума остановилась. Вот. Если бы не было вот этих, этих диких религиозных всплесков, которые произошли, то и режим, и войска не пришлось бы вводить, и, в общем-то, все бы закончилось гораздо более правильным христианским путем. История нас многому учит, Святейший Патриарх об этом много и часто говорит, а наша задача действительно слушать пастырей, а не провокаторов или каких-то вот людей злонамеренных, которые пытаются столкнуть наш народ между собой. Власть противопоставит церкви, церковь противопоставит народу, каких-то пастырей, священников противопоставит другим пастырям, священникам. И возникает вот такая беда, которая может закончиться не только заразой, но еще и каким-то кровопролитием. Пусть Господь нас сохранит от таких напастей. Вот. И дай Бог нам всем мудрости, внимания и слышания Святейшего Патриарха, архипастырей, священников.
Владыка, вы предвосхитили вопрос Елены Любомирской из города Пермь. Вот она как раз спрашивала, прививаться или не прививаться. Ну и мне вот как доктору очень приятно было от вас, так сказать, услышать такой ответ, что это вопрос к медикам. И вакцины были придуманы не сегодня, а с 18 века, так сказать, вакцинация идет. И это доктор решать, кому прививку, так сказать, надо ставить, кому ее нельзя ставить и так далее.
Мы понимаем, что есть, конечно, есть технологии сегодня, когда под видом прививки могут что-то еще добавить. И не сейчас, под видом еды могут дать яд. Под видом лекарства могут человека отравить, убить, под видом прививки могут сделать то, чего мы не хотим. Это возможно. Но еще раз, это вопрос в первую очередь к специалисту. Если мы доверяем врачу, специалисту, надо с ним посоветоваться. Надо, чтобы это, если ставить вакцину человеку, чтобы действительно это был внимательный, профессиональный врач, который даст тебе ответ на вопрос. Если у тебя нет поблизости такого врача, надо его искать. Вот. Батюшка в этом может помочь. Найти врача.
Как вам кажется, можно ли говорить, что вот эта напасть вызвала в обществе чувство покаяния или хотя бы в верующей части вот за свою жизнь? И чем вот опасно отсутствие раскаяния при том, когда Господь вот такую пагубу нам попускает?
Далеко можно не ходить. Вот буквально вчера у нас замечательным образом завершилась спецоперация. Позвонил знакомый, у которого отец престарелый лежит в больнице, в ковидной больнице. У него 90% поражений легких в реанимации. Отец крещеный, но никогда в жизни не исповедовался, не причащался. И вот отец в этом состоянии, находясь, просит своего сына: пожалуйста, помоги, чтобы мне уж напоследок, если мне сейчас Господь приберет, все-таки, чтобы принести покаяние за свою жизнь. Это не просто сегодня в священнику попасть в эту красную зону, но, слава Богу, все препятствия были преодолены. Человек излил свою душу, сподобился причаститься святых христовых тайн. На примере вот этого одного пожилого человека вот реакция не воцерковленного, нормального советского трудяги. Реакция на этот ковид, на эту болезнь. Он видит, что час смерти близок. Что надо сделать? Надо сделать главное, надо принести покаяние. Подобных ситуаций вот на моих глазах достаточно много прошло. Более того, вот сам, думаю, тоже не бессмертный, поэтому имел возможность поболеть этой заразой. Не все было легко. И вот очень острое чувство того, что необходимо поисповедоваться, несмотря на то, что там где-то в изоляции находился, чтобы не заразить, что необходимо как-то уготовиться, потому что помнить час смертный и вовек не согрешишь. Вот лично это пережил. И предполагаю, что многие-многие наши сограждане, современники, заразившись этой болезнью, задаются теми вопросами: а если? А если этот летальный исход будет со мной? Что мне делать? Кто-то начинает паниковать, кто-то начинает, не знаю, там, запой уходить. Но вот тут уже вопрос нам с вами, чтобы, может быть, давать какие-то понятные рецепты, в том числе канала «Союз». Что делать, если ты заразился коронавирусом? Что делать? Подумать о том, что надо подготовиться, если Господь заберет твою душу, чтобы там тебе было не так тяжело, как здесь, да? Как поисповедоваться, как пригласить священника, как сформулировать, осознать свои грехи, сформулировать их в словесном выражении, чтобы исповедь была полной, действенной. И понимать, что Господь вот ради этой самой исповеди и этого причастия может продлить твои годы жизни. А может не продлить, может забрать к себе, но забрать не в муку вечную, а там, туда, где хорошо. Я думаю, что вот этот рецепт для народа всего, он будет очень и очень действенным. Заболел? Подумай о вечности. Попроси прощения у своих родных, у своих близких и у Бога за то, что было сделано не так. И Господь силен изменить. Мы знаем тому множество примеров.
Вот это в личном плане вот такой очень хороший пример, примеры. Но ведь храмы несколько опустели. И вместо того, чтобы в трудной ситуации вот обращаться к Богу, идти в храмы, люди как-то то ли боятся, то ли не чувствуют потребности. Храмы ведь значительно опустели вот в это время. Почему так?
Храмы опустели, но здесь к этому много причин. С одной стороны, вот те слова, которые святейший патриарх обратил к нам в неделю преподобной Марии Египетской, когда призвал очень ответственно и бережно относиться друг к другу, не легкомысленно, что все-таки если вы можете воздержаться от частого посещения храмов и как-то помолиться дома. Ну, святейший сейчас в рождественском своем интервью упомянул, что это и не первый, и не второй, и не пятый раз, когда церковь таким образом ограничивала своих чад, оберегала их. То есть это одна из причин того, что в храмах людей стало меньше. Ну, кто-то говорит, ответственные отношения. Так и есть. Вот. Другое дело, что надо определить момент, когда действительно надо затаиться, как разведчикам в окопчике. А есть момент, когда нужно из этого окопчика встать и идти, продолжать свою христианскую жизнь. Не привыкнуть к этому состоянию вечного карантина. Или не найти себе в этом оправдание, почему я не хожу в храм. И это вопрос, это слово, которое мы должны мы, пастыри, обратить к своей пастве. А с другой стороны, в этом тоже есть некий призыв. Когда апостолы выходили на свою проповедь, храмы христианские, но они не были наполненными людьми. они созидали церковь, они жили таким образом, они проповедовали так, что народ стремился к апостолам, что он приходил в те катакомбы или какие-то места собраний, где проповедовали апостолы. Вот вопрос, что священник сегодня должен очень остро пережить. Было время, когда достаточно того, что ты просто священник, и ты просто служишь в храме. И это достаточно условие, что вот люди к тебе приходят, потому что ты священник. Но сегодня каждый все-таки должен стать во многом апостолом. И не ждать, когда люди к тебе придут, а пойти к людям. Вот эта возможность посещать больницы и госпиталя, ну, это то поле проповеди, где ты имеешь возможность так поговорить с человеком, чтобы после выздоровления он пришел к тебе и пожелал продолжить тебя слушать. Это вызов каждому из нас. Вот у меня такое тоже наблюдение в течение вот этой заразы. Есть храмы-приходы, ну, назовем их так, паломническо-гостевые, то есть те храмы, которые вот расположены, ну, на каких-то известных святых местах, куда люди просто приходят, ну, поклониться, паломничество сюда совершить и поехать дальше. Туристические храмы. А есть храмы, в которых не наблюдается каких-то особых святых, никто не знает. Это храмы, где сформированы общины. И когда пришла эта болезнь, зараза, вот, приходы, храмы, расположенные на туристических тропах, они опустили, потому что по этим тропам перестали люди ходить. А общины, они нисколько не опустили, они абсолютно сохранились. Да, немножко изменили свою жизнь. Кто-то находится дома, а люди из храма их навещают. Соответственно, как-то они чередуются, чтобы не было большого стечения людей. Но жизнь этих общин не изменилась. Вот тут вопрос к нам, к пастырям, что надо формировать общины. Нужно быть связанным с каждым прихожаном узами любви, доверия, ответственности. Я считаю, что вот в этом отношении есть какой-то правильный вызов вот в той болезни, которая к нам пришла.
Да, к сожалению, очень немного времени остается до окончания эфира. Не на все вопросы, вот, которые нам пришли от телезрителей к этой встрече, мы успели ответить. Я думаю, что встречи наши будут, наверное, регулярными, с вашего благословения. Ну вот на еще один вопрос давайте попробуем успеть ответить. Петр Мечкарь, Молдавия. Владыка, у меня вопрос о покое седьмого дня и о посвящении его Богу. Я 4-й год в браке, и приходится много работать для содержания семьи. И в воскресный день тоже после литургии иду работать. Стоит ли так поступать? Спаси Господи.
Ну как хорошо, что человек в воскресный день приходит на литургию. Я думаю, что это уже в этих словах уже и ответ на вопрос. Да, есть иудейская традиция, такая интересная, что в субботу иудейская семья остается дома, просто никуда не выходит, они общаются с семьей, они что-то кушают, они читают, безусловно, Священное Писание. И эта традиция, она, собственно, сохраняет во многом еврейский народ народом. Вот. У нас эти традиции, к сожалению, были утрачены уже в такое советское время. Но есть стержень. Для нас этот стержень – это Христос, это богослужение. И если день воскресный начать правильно, начать верно, с того, чтобы прийти в нарядной одежде, не как-нибудь в тренировочном костюме, а в нарядной одежде с семьей, прийти в храм, помолиться, спросить Божьего благословения, проводить домой. А после этого посвятить время жизни добрым делам, обращенным либо к другим людям, либо к своей семье, хотя бы даже в том, чтобы помочь жить, выживать своей семье. Я думаю, что вот Бог в ответ на приход в храм, в ответ на искренность такое взывание, «Господи, помоги, вразуми», Он даст, поможет, устроит. И даже может устроить внешние обстоятельства таким образом, что доход будних дней повысится и пропадет необходимость в день воскресный ходить на работу. Но мы помним евангельские слова. Что делать в субботу? Можно ли делать ли добро или ничего не делать? Можно исцелять или не исцелять? Понимаем, что не человек для субботы, а суббота для человека. Главное, чтобы сохранялась очень ясная, твердая связь между человеком, семьей и Богом. Если день будет начинаться, любой день, с молитвы, оканчиваться молитвой, это уже будет субботствование, которое мы совершаем. Если день воскресный, праздник, мы будем стремиться попасть в храм. А что делать работнику скорой помощи, который в этот день поставлен на дежурство? Он будет, если он посвящает свое дежурство Богу, и это будет приниматься Богом как жертва добрая, благая. А в будний день такой человек придет в храм и уже помолится так, как бы он молился в воскресный день. И в этом будет и разумность, и благословение на человеке, на его семье.
Владыка, в завершении беседы ваши напутствия нашим зрителям, радиослушателям и читателям.
Напутствие такое, что давайте чаще встречаться. Чаще встречаться в эфире канала «Союз». Чаще встречаться с священниками, с прихожанами в храмах, в которые мы ходим или еще не ходим пока что. Бог пришел на землю, чтобы встретиться с нами. И Он ждет этой встречи. Вот я бы пожелал, чтобы мы чаще встречались. Встречались под покровом Божьим, встречались, ища истины и правды Божьей. И, конечно же, эта встреча, чтобы не была оторвана друг от друга, чтобы мы имели возможность слышать слово друг друга, исполнять слово Божие и любить друг друга в том духе христианской любви, который Господь нам открыл. До новых встреч!
Благодарим вас за беседу, Владыка. Надеемся, что сегодняшняя встреча послужит возобновлению регулярного выхода программы «Архипастырь» в нашем эфире. Зрителей приглашаем присылать вопросы на электронную почту baibakov@tvsoyuz.ru. С Рождеством Христовым! Всего доброго!